почти совершенно прекратились и самое ходатайство евреев о переселении их в земледельцы. Состояние же колоний, существовавших, оставалось все тем же, если не хуже. Поля, вспаханные и засеяны, точно насмех или только для вида. Вот в 1859-м некоторые колонии не выбрали даже посеянного зерна. Для скота и в новейших образцовых колониях все так же нет не только хлевов, но даже навесов, загонов. Большую часть земель евреи-колонисты все время отдают в наем на сторону, в аренду, крестьянам или немецким колонистам. Многие просят разрешения нанимать в работники христиан, а иначе грозят еще сократить посевы. И признано было за ними такое право, даже и независимо от величины реального посева. Конечно, образовалось среди колонистов сколько-то и зажиточных земледельцев, успешно занимавшихся своим хозяйством. Очень оправдывало себя приселение немецких колонистов, у кого перенимали опыт. И молодое, тут родившееся поколение было приимчивее к сельскому хозяйству и немецкому опыту. У них появлялось и убеждение в выгодности земледельческого их положения в сравнении с прежним в городах и местечках, в той тесноте и изнурительной конкуренции. Однако несравнимое большинство стремилось прочь от земли. Все те же инспекторские доклады становятся совсем монотонны. Везде поражало общее нерасположение евреев к земледельческим работам, сожаление их о прежнем их занятии ремеслами, торгом и промыслами. Они проявляли неутомимое усердие во всяких промышленных занятиях, например, среди самого разгара полевых работ уходили с поля, узнав, что по соседству можно выгодно купить или продать лошадь, вола или что-нибудь другое. Пристрастие к мелочным торговым оборотам, требовавшим, по их убеждению, меньшего труда и дававшим больше средств к жизни, более легкая нажива евреев в ближайших немецких, русских и греческих селах, в которых евреи-колонисты занимались шинкарством и мелким торгашеством. Но еще ущербнее для состояния земли уход в отлучки длительные и дальние. Оставляют одного-двух членов семьи при домах в колониях, остальные на заработки, на маклерство. А в 60-х годах итог полустолетия от основания колоний. Дозволено было отлучаться из колоний и полными семьями или одновременно многими членами. В колониях числилось немало таких, кто в них никогда и не жил. Отпуская из колонии и часто не ставили срока приписки к сословию в новом месте, и там многие по несколько лет сряду оставались с семействами, не приписанными ни к какому сословию, не несли никаких податей и повинностей. А в колониях выстроенные для них дома стояли пустые и приходили в упадок. С 1861 дано было евреям и право содержать питейные дома в колониях. Наконец, петербургским властям вся идея еврейского земледелия проступила в окончательно безотрадном виде. Недоимки, прощаемые по разным государственным и тронным событиям, как, например, бракосочетание императора, все росли, и каждое прощение их только поощряло и впредь не платить податей и не возвращать в суд. В 1857 к кончились очередные 10 лет льготы и отсрочек. Добавили еще 5 лет. Но и в 1863 не могли собрать долгов. И для чего же было переселять? И для чего же давать льготы и ссуды? Вся эта 60-летняя эпопея, с одной стороны, открывала евреям-земледельцам временное средство избежать исполнения государственных повинностей, но у подавляющего большинства не развило охоты к земледельческому труду. Успех не соответствовал расходам. А напротив, одно простое дозволение проживать во внутренних губерниях без всяких льгот привлекало в эти губернии несравненно большее число евреев-переселенцев. Так настойчиво стремились они туда. Если на 1858 формально числилось еврейских колонистов 64 тысячи душ, то есть 8-10 тысяч семей, то к 1880-му министерство числило лишь 14 тысяч душ, меньше 2 тысяч семей. А комиссии на местах, проверявшая, используется ли земля или лежит в небрежении, в 1872-м во всем юго-западном крае обнаружили еврейских колонистов менее чем 800 семей. С несомненностью видели теперь российские власти, образовать из евреев оседлых земледельцев не удалось. Уже не верилось, чтобы лилейная надежда на процветание колоний осуществилась. Министру Киселеву было особенно трудно расстаться с этой мечтой, но в 1856 он ушел в отставку. Один за другим гласили официальные документы. Переселение евреев для занятия земледелием не сопровождалось благоприятными результатами. Между тем, огромное пространство плодоносной черноземной земли оставалось в руках евреев без производительности. Ведь для еврейского населения была намечена и удерживалась лучшая земля. Та часть, какую временно сдавали в оброк желающим, давала большой доход. На него и содержались еврейские колонии. Население на юге росло, все просили землю, теперь и земля похуже, из резерва, сверхотведенной для еврейской колонизации, быстро росла в ценности. Новороссийский край впитал уже много других деятельных поселенцев и перестал нуждаться в искусственной колонизации. У еврейской колонизации не оставалось уже никакого государственного смысла. И в 1866 Александр II утвердил: действие особых постановлений о перечислении евреев в земледельцы остановить. Теперь стояла задача, как уравнять еврейских земледельцев с прочими земледельцами империи. Еврейские колонии оказались неспособны к начавшейся повсюду самостоятельной земской жизни. Теперь оставалось открыть им уход из земледельческого состояния, даже и раздробительно, не в полном составе семьи 1868, переход в ремесленники и в купцы. Разрешено было им и выкупать свои земельные наделы, и они выкупали и перепродавали с большим барышом. Однако в споре разных проектов в Министерстве государственных имуществ вопрос о преобразовании еврейских колоний затянулся. Затянулся и даже вовсе остановился к 1880 году. А между тем, с новым воинским уставом 1874 года для евреев-земледельцев отпали и рекрутские льготы, и ими окончательно был утерян последний интерес к земледелию. К 1881 году в колониях преобладали усадьбы из одного только жилого дома, вокруг которого не было и признаков оседлости, то есть ни изгороди, ни помещений для скота, ни хозяйственных построек, ни грядок для овощей или хотя бы одного дерева или куста. Исключений же было весьма немного. Чиновник с 40-летним опытом по земледелию, статский советник Ивашенцев, посланный в 1880-м для исследования состояния колоний, писал: «Во всей России не было ни одного крестьянского общества, на которое столь щедро лились бы пособия. И пособия эти не могли оставаться тайною для крестьян и не могли не вызывать в них ни доброго чувства. Соседние с еврейскими колониями крестьяне негодовали, что им за недостатком у них земли приходилось арендовать за дорогую цену у евреев земли, дешево отведенные последним от казны в количестве, фактически превышавшем действительную потребность». Этим именно обстоятельством объяснялось отчасти и то ожесточение крестьян против евреев-земледельцев, которое выразилось разорением нескольких еврейских селений в 1881-82 годах. В те годы работали комиссии, производившие отрезку крестьянам избыточной земли от еврейских поселений. Неиспользованные или заброшенные участки забирались правительством обратно. В Волынской, Подольской и Киевской губерниях из 39 тысяч десятин осталось под еврейским хозяйством только 4082. Но сохранились и весьма обширные еврейские земледельческие поселения. Вот Якшица в скудоземной Минской губернии на 46 семей 740 десятин, то есть в среднем по 16 десятин на семью, что не часто встретишь у крестьян Средней России. Вот Анингов Могилевской губернии, тоже нераздольной землями. В 1848 году 20 еврейских семей получили каждое по 20 десятин казенной земли, но к 1872 обнаружено там только 10 семей, и большая часть земли не обработана, глохнет. Вот Вишенки Могилевской губернии по 16 десятин на семью, Ордыновщина Гродненской по 12 десятин, а в южных губерниях тем естественней простор. И земля в аренде у немцев. А у советского автора 20-х годов прочтем категоричное: «Царизм почти совершенно запрещал евреям заниматься земледелием». На страницах, обобщающих свой огромный, кропотливый труд, исследователь еврейского земледелия Никитин выводит: упреки евреев в слабом прилежании к земледелию и в самовольных отлучках из колоний в города для торговых и ремесленных занятий совершенно справедливы.